Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия как цивилизация. Проснуться знаменитым.
«Холодный март» – картина, которая начиналась как, так сказать, задумывалась, точнее, студии, как картина проходная, воспевающая там быт студентов ПТУ, школьников, точнее, старших классов, превратилась тоже в драматическую картину, в картину, которая, хотя это подростки, хотя это март, хотя впереди у нас весна и лето, тем не менее март холодный, и там даже есть кадр, где ребята выносят спящего мальчика на улицу, на кровати, он просыпается и стоит в трусах и в майке среди снега. Тут надо сказать, что Минаев все картины сделал с Владимиром Панковым, с оператором. И мне кажется, это такой очень слаженный и правильный дуэт, который дает вот все составляющие кино, потому что красота выражается в первую очередь композицией, конечно, кадра. Кроме того, она выражается в том, какой каждый раз в кадре свет, как там падают, живут тени, как это все трепещет и существует. Одно из дарований режиссера – уметь собирать команду. Когда я попала на съемки, он меня пригласил «Холодного марта», была очень сложная сцена, где было много подростков, они же не профессиональные артисты, они разбегались, их собирали, устанавливался свет. При этом он со мной спокойно беседовал, он попросил, чтобы мне принесли стул, меня посадил. Потом они сняли с Владимиром Панковым два дубля, он сказал, все. Выглядело это так, как будто снять эти два дубля с большим количеством подростков, ну, не стоит никакого труда. И вот так его работа выглядит со стороны. Вокруг него вообще всегда собираются люди, которые начинают с ним работать слаженно. У него все как бы одно к другому само по себе, знаете, как у умелого столяра все входит, как-то ножки привинчиваются, там полочки на место встают, так у него получается. Легко монтируется, никогда не бывает проблем, что что-то с чем-то не клеится.
В конце 80-х годов Игорь Минаев оказался во Франции. Он увез с собой 30-минутный фильм, который когда-то надолго перекрыл ему дорогу в кино «Серебряную даль». Действие там происходит в послевоенном селе. Одинокая женщина с ребенком встает на пути честной свадьбы своего сожителя с непорочной деревенской девушкой. Начальство возмутило не только безыдейность содержания этой наполненной страстями любовной драмы. Фильм был снят на черно-белой пленке, тогда еще этот прием не вошел в моду. И сияющая графика зимних пейзажей и черных нищих исп странным образом поэтизировала безысходность изображенного в картине быта.
«Россия как цивилизация. Проснуться знаменитым». Передачу подготовила и ведет Елена Ольшанская. Впервые в эфире 28 июня 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. В эфире передача из цикла «Россия как цивилизация. Проснуться знаменитым». В студии в Москве автор и ведущая Елена Ольшанская.
Узнал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. Эти стихи Бориса Пастернака, как и «Быть знаменитым некрасиво», из числа самых известных, хотя вряд ли они отвратили кого-либо от желания славы и риска. Известно, что будущий художник догадывается о своем призвании перед чужой картиной. Поэтов и композиторов создают стихи и музыка их предшественников. А как становятся кинорежиссерами, до сих пор точно неизвестно. Для харьковского мальчика Игоря Минаева все началось с детского театрального кружка. Игорь Минаев.
В Харькове, во Дворце пионеров, то есть как бы, как положено, традиционно и обычно, у меня не было вопроса выбора. Мне хотелось этого, и больше не хотелось ничего. Я как бы я понял, что я хочу быть не артистом совершенно, а именно режиссером. Я думаю, еще потому, что у меня был преподаватель чудесный, была Лариса Дмитриевна Величко. Я научился многому у нее и в возрасте очень раннем, на самом деле. Поскольку в Харькове не было факультета режиссерского кино, потому что я не хотел быть режиссером театральным. Сначала был один вариант, это был только в ГИК, куда я не прошел конкурс предварительный, и совершенно случайно послав работу под копирку, послав ее в Киев, я вдруг получил оттуда вызов, и поэтому вышел Киев, собственно, потому что они меня позвали на экзамен.
Игорь Минаев окончил факультет кинорежиссуры Киевского театрального института имени Карпенко-Карова в 1977 году. Дипломную работу он снимал на Одесской киностудии, где раньше познакомился с замечательным режиссером Кирой Муратовой. Фильмы многих тогда клали на полку, так на кинематографическом жаргоне назывался запрет. Но Киру Муратову власть особенно не любила. Герои ее знаменитых картин принадлежали к так называемым «простым людям», которым в советском искусстве следовало, не отвлекаясь, строить коммунизм. Еще можно было допустить сомневающегося интеллигента или сознательного рабочего, борющегося с недостатками на производстве. Но вот деревенская девчонка, страдающая от любви к чужому мужу, и даже не к законному мужу, то есть не к зарегистрированному, или полубезумная тетка, ревнующая сына-подростка к бросившему ее отцу, это было прямым подрывом основ существующего строя и жестоко преследовалось. Игорь Минаев.
Дело в том, что я был на практике. На картине у Киры Муратовой «Княжна Мэри», картину, которую она никогда не сняла, потому что так ее так и не дали. Это все остановилось на уровне проб. Она была уже дисквалифицирована, уже, и это была какая-то слабая попытка тогда дать ей, скажем, возможность. На самом деле, я думаю, что участь ее была предрешена до этого. Вот, и понятно было, что картину никто не запустит. Но это была такая игра в кошки-мышки, вот, поскольку она как бы все, она хотела снимать, и она думала, что, может быть, ей удастся проскочить. Поэтому она делала пробы без конца, без конца. И пробы снимались каждый день картину останавливали, типа бесконечные письма в министерство, в Госкино и прочее, прочее. Когда я посмотрел впервые картину «Долгие проводы», эта картина уже лежала на полке, была закрыта, ее не показывали никому. Просмотр был полутайный, скажем, потому что приехал Высоцкий, и Кира ему показывала картину. Поскольку я работал в группе, то, в общем, нет, нам тоже было позволено оставаться в зале. И она на меня произвела огромное впечатление. И все было проникнуто таким пониманием и состраданием, и такой болью нечеловеческой, и такой пронзительностью.
Драм-кружок в старом парке. Крытая летняя сцена. Некоторые участники пришли на репетицию прямо из школы, не переодевшись. В 70-е годы школьная форма была обязательной. У детей, которых снимал Минаев, специфический южный говор. «Идите, Константин Гаврилович, в дом, вас ждет ваша мама, она непокойная». Конечно, они разыгрывают прежде всего свои отношения. Чеховская чайка для них трудна. Но руководительница кружка не замечает этого. Она показывает, как надо произносить монологи, и очень огорчается, что у ее учеников они звучат напыщенно и витиевато. Дети видят ее отрешенность и с любопытством, в свою очередь, прислушиваются и присматриваются к непонятному взрослому человеку. Игорь Минаев.
Когда я писал сценарий, я писал тогда сам «Чайку», вот, то есть комедию в четырех картинах, у него название длиннее, чем сам фильм. На самом деле, я больше всего думал, как не смешно, о Ларисе Дмитриевне Величко, у которой я учился, поскольку она была такой человек необыкновенный. Как бы с несложившейся, я не знаю, как судьбой, лично это я не знаю, но с карьерой, я думаю, что как-то не получилось в ее жизни. Она могла много, но она как бы хотела работать с детьми, вместо того, чтобы работать в театре со взрослыми актерами. И она к детям относилась всерьез. И вот, наверное, как бы думая о ней на самом деле, вот возникла вся эта история с «Чайкой».
Ольга Михайлова, драматург.
Я видела «Чайку», я видела «Серебряную даль», я видела «Холодный март». Это картина, которую он сделал до того, как мы стали вместе работать. То, казалось бы, школьная история. И это была эпоха, когда делались картины на школьные темы. Картина очень знаменитая, имевшая, так сказать, большой зрительский успех, и не только зрительский. И вдруг Игорь развернул школьную тему во взрослую сторону. Но мне кажется, я спустя много лет это поняла. Сквозной темой для Минаева, не случайно его диплом был по «Чайке», является то же, что было главной темой, на мой взгляд, Чехова. Прощание с какими-то уходящими людьми. Когда история делает поворот, какие-то люди исчезают. Это тип людей, которые хорошо понимают, что такое пошлость, и для которых, когда стоит вопрос между выгодой и пошлостью, они всегда откажутся от выгоды, если она достигается при помощи чего-то, что для них чрезвычайно пошло и невыносимо. Люди, для которых категория эстетическая очень важна, они понимают, что эстетическое и этическое невозможно разорвать между собой. Эти люди не умеют вписываться и приспосабливаться. Да, более того, даже если хотят это делать, если эти персонажи пытаются это делать, у них это не получается, как не получилось у Раневской продать «Вишневый сад». Хотя она честно выставила на торги, хотела продать и заработать. Но вот, ну, не получается.
Игорь Минаев.
Мне было 23 года, когда я закончил институт. И, собственно, поэтому, я думаю, они ко мне немножко и относились еще, как, знаете, как «Чего хочет мальчик» еще пришел вот после института. Было 4 короткометражки, включая «Чайку», как дипломную работу. Но до какого-то момента я не понимал, что в любом случае все равно ничего невозможно как-то. Я это понял потом, надо сказать. Все-таки, знаете, в 23 года нет, наверное, ну, у меня, по крайней мере, не было такого фатального ощущения, что вот это конец, эта дверь закрыта навсегда, и все казалось, ну, ладно, ну, не получается сейчас, получится завтра, в любом случае, ну, ты же вечный в 23 года, ты же не понимаешь, что есть какой-то предел, конец всему, как бы. Ну, в общем, это наступило в какое-то время, это уже было после телефона.
Система дебютов, съемки еще одного дипломного фильма, дополнительная, главным образом, идеологическая проверка перед тем, как доверить молодому режиссеру большую постановку, была официально введена в конце 70-х годов. Экранизация знаменитого стихотворения Корнея Чуковского «Телефон» для Минаева стала четвертой по счету попыткой прорваться. И в данном случае вина режиссера состояла в самовольном уходе от назначенной ему военно-патриотической темы. Замена, конечно же, была согласована, но, видимо, не до конца утверждена. Ольга Михайлова.
Там играют нормальные артисты, люди, и сделаны у них головы животных, тех, про которых идет речь, и сделаны они именно, я не могу так точно сказать, но очень похожи на вот те иллюстрации, которые были в моем детстве. И я не знаю, сколько она длится. Все время вызывало у меня желание закричать: «Стойте, стойте, подождите», потому что каждый кадр столько соответствует моим детским представлениям, каким-то книжкам с иллюстрациями, наверное, Канашевича, Васнецовой. И кроме того, я знаю по рассказам самого Игоря Минаева, что они нашли подлинные костюмы на Одесской студии, в костюмерной, подлинные костюмы 50-х годов, то есть двубортные мужские костюмы, женские платьица, рукав фонариком, там оборочки. То есть они одеты совершенно вот как те самые персонажи, которые в его и в моем детстве существовали в нашем воображении. А главную роль играл эстонский артист, который незадолго до этого сыграл Тилюлин Шпига, Ульф Ламбек, по-моему. А такой худой-худой, длинный, тоже похожий на ту иллюстрацию. Рисовали же всегда героя, немножко похожего на Корнея Чуковского. Тут тоже худой и длинный. И в финале он один стоит на венском стуле посреди то ли лужи, то ли болото, а все эти звери на каком-то открытом зиле или зисе с шариками и хохотом уезжают по аллее, освещенной фонарями. И такое какое-то одиночество, и такой вдруг рождается драматизм, что неожиданный, но естественный, такой понятный ребенку, когда все ребята гурьбой куда-то убежали, а тебя одного бросили. И при этом понятный взрослому, это
«Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушаете передачу «Проснуться знаменитым» из цикла «Россия как цивилизация». В студии в Москве передачу ведет Елена Ольшанская.
Кино – это сложная система, цеховая, в том смысле, что большинству кинематографических профессий можно выучиться лишь во время работы. Монтаж, шумовые и прочие эффекты, комбинированные съемки, ассистентские должности и так далее – все это годами осваивают на производстве. В советское время коллективы киностудий были огромными семьями, где любили и ненавидели друг друга, где старшие учили младших, где подрастала смена профессий, а на верхушке этой пирамиды признанные мастера нередко ходили по министерским кабинетам выпрашивать помощь своим гонимым голодным коллегам. За Минаева хлопотали известные режиссеры, но что-то в нем безмерно раздражало начальников. Игорь Минаев.
При наличии того общественного мнения, которое было, человек, у которого картину клали на полку, он в любом случае становился героем. Неважно, это была хорошая картина или плохая, но сам факт, его картина закрыта, значит, он сделал что-то, что выходило за рамки этой чудовищной нормативной системы. То есть, когда закрывали человека с полнометражной картиной, он был режиссером уже. Когда тебя закрывали на уровне короткометражки, то ты еще не был режиссером. То есть я в любом случае, несмотря там на какое-то хорошее даже отношение коллег, там, студии и всего прочего, тем не менее, я все равно не был режиссером, по большому счету, по-настоящему. Это были как бы пробы, каждый раз. И, к сожалению, дальше этих проб невозможно было двинуться никогда.
Ольга Михайлова.
Я с ним познакомилась, когда он снимал свой дебют в Москве. То мы с ним просто считали, что есть такие условия игры, советская власть. Ну, это как классики, нельзя наступать на черту. Ты должен перепрыгивать через эти черточки. И мы с ним, поскольку были молодые, думали, что, наверное, нам, конечно, не дадут ничего снять, если я напишу что-то оригинальное. Игорь постоянно предлагал мне посмотреть на какую-то классическую литературу и написать для него заявки. И я, значит, занималась довольно много лет тем, что ходила регулярно в Ленинскую библиотеку, и читала, зато я прочитала там Марка Вовчок, там еще каких-то украинских классиков, которые бы, может быть, я так и не прочитала, надо сказать, с большим удовольствием. Я перечитала мировую классику. Мне кажется, что я написала заявки почти по всему, что вообще было снято, я не знаю, по Цвейгу, по Гёте, ну, самые неожиданные мы с ним перебирали истории, и я писала, у меня сохранится толстая папка заявок, которые я писала для Игоря, Игорь, значит, их послушно носил на студию, и ничего из этого никак не воплощалось. Тем не менее, мы все равно жили с ощущением, что просто, ну, сейчас мы что-то не угадали, значит, сейчас мы задели эту черту, не сейчас, сейчас мы прыгнем повыше, подальше, и, значит, черту переступим.
Между дипломом «Чайка» 1977 года и первым полнометражным фильмом «Холодный март» прошло 11 лет, без жилья, практически без работы. Началась перестройка. Игорь Минаев.
Картина «Холодный март», она в какой-то степени была случайна, потому что это было предложение студии, предложение довольно жесткое. По телефону я был в Москве, мне было сказано, что либо ты берешь этот сценарий, либо больше никогда в жизни ты все равно делать ничего здесь не будешь. Вот. Я понимал, что если сейчас откажусь, значит, ничего не будет. Я прочитал сценарий, я хотел отказаться на самом деле. Если бы не было одной маленькой фразы, которая даже была не в диалоге, а в ремарках, которая мне показала, что если повернуть в эту сторону, то тогда, наверное, можно что-то делать. И, собственно, и так произошла эта картина. Это была комедия, которая превратилась в драму. То есть было переписано все.
Ольга Михайлова.
«Холодный март» – картина, которая начиналась как, так сказать, задумывалась, точнее, студией, как картина проходная, воспевающая там быт студентов в ПТУ, школьников, точнее, старших классов, превратилась тоже в драматическую картину, в картину, которая, хотя это подростки, хотя это март, хотя впереди у нас весна и лето, тем не менее март холодный, и там даже есть кадр, где ребята выносят спящего мальчика на улицу, на кровати, он просыпается и стоит в трусах и в майке, среди снега. Тут надо сказать, что Минаев все картины сделал с Владимиром Панковым, с оператором. И мне кажется, это такой очень слаженный и правильный дуэт, который дает вот все составляющие кино, потому что красота выражается в первую очередь композицией, конечно, кадра. Кроме того, она выражается в том, какой каждый раз в кадре свет, как там падают, живут тени, как это все трепещет и существует. Одно из дарований режиссера — уметь собирать команду. Когда я попала на съемки, он меня пригласил «Холодного марта», была очень сложная сцена, где было много подростков, они же не профессиональные артисты, они разбегались, их собирали, устанавливался свет. При этом он со мной спокойно беседовал, он попросил, чтобы мне принесли стул, меня посадил. Потом мне сняли с Владимиром Панковым два дубля, он сказал, все. Выглядело это так, как будто снять эти два дубля с большим количеством подростков, ну, не стоит никакого труда. И вот так его работа выглядит всегда со стороны. Вокруг него вообще всегда собираются люди, которые начинают с ним работать слаженно. У него все как бы одно к другому само по себе. Знаете, как у умелого столяра все входит, как-то ножки привинчиваются, там полочки на место встают, так у него получается. Легко монтируется, никогда не бывает проблем, что что-то с чем-то не клеится.
В конце 80-х годов Игорь Минаев оказался во Франции. Он увез с собой 30-минутный фильм, который когда-то надолго перекрыл ему дорогу в кино «Серебряную даль». Действие там происходит в послевоенном селе. Одинокая женщина с ребенком встает на пути честной свадьбы своего сожителя с непорочной деревенской девушкой. Начальство возмутило не только безыдейность содержания этой наполненной страстями любовной драмы. Фильм был снят на черно-белой пленке, тогда еще этот прием не вошел в моду. И сияющая графика зимних пейзажей и черных нищих изб странным образом поэтизировала безысходность изображенного в картине быта. Игорь Минаев.
Когда я приехал в 1988 году, то на самом деле уже была готова первая картина полнометражная «Холодный март». Но, наверное, история с «Серебряной далью», короткометражкой, 1978 года, которая так и осталась как бы неразрешенной, которая там закончилась очень там тяжело и плохо, до такой степени сидела гвоздем в голове, что я совершенно не думал о том, что надо предложить, посмотреть большую картину. И поэтому все вышло на самом деле случайно. Пока я ходил и говорил про короткометражку, меня кто-то спросил, хорошо, а полнометражные картины у вас были? Я сказал, ну да, «Холодный март». Я говорю, ну я как бы не об этом, я тем не менее про короткометражку. И тогда вдруг это все произошло совершенно неожиданно. Я встречался с кем-то из синематеки. Вот произошел этот разговор, они мне тут же сказали, да, но ведь сейчас будет Каннский фестиваль, почему не показать полнометражку? полнометражную картину «Холодный март» для отбора в программу вот «Две недели режиссеров». Я позвонил тогда в программу, не зная никого, и позвонил ее директору Пьер-Анри Делю. Это был самый первый директор этой программы. Он мне тут же сказал: «Вы где?» Я ему сказал, что я, в общем-то, здесь, рядом, в городе. Он сказал: «Ну так приходите, вот сегодня, через 2 часа после обеда я вас жду». И я пришел к нему, вот. Ну а дальше началась целая история, как мы добывали картину. Картина была в Одессе, вот, ее нужно было как-то доставать из Одессы. Она была отправлена в Париж, и там ее посмотрели, картину утвердили. Для меня Каннский фестиваль тогда это было просто замечательно. Я впервые был на таком огромном фестивале, и мне казалось тогда, что это грандиозный праздник, музыка играет с утра до ночи, фильмы показывают. В общем, это все был огромный такой роскошный спектакль. Вот я был один, за мной на самом деле никто не стоял, чтобы заниматься картиной. То есть как она прошла, так и прошла. Я даже не думал, что именно здесь надо искать прокатчиков, которые могут купить картину, выпускать ее. Это я понял гораздо позже. Вот. Следующая картина была опять-таки в Одессе. Был сценарий, который остался до моего отъезда. Это был сценарий Оли Михайловой по пьесе «Праздничный день». И произошла такая смешная история, потому что сценарий был куплен. И когда я сидел в Париже, мне позвонили со студии и сказали: «Вот у нас тут лежит сценарий, мы его купили, деньги потрачены, и надо с ним что-то делать». Я говорю: «Ну да, надо что-то делать, то есть надо как бы его снимать». На что они сказали: «Ну, в общем, как бы не надо его больше снимать, но нам для этого нужно официальное письмо, что вы отказываетесь от сценария». Вот это был такой разговор короткий, быстрый, и я сказал: «Ну хорошо, вам нужно письмо, я вам напишу письмо». Я положил трубку и подумал: «Ну хорошо, почему, собственно, я должен написать письмо, что я отказываюсь от того, что я хочу делать? Это полный абсурд». Вот, и я написал письмо, прямо противоположное тому, что было сказано. Я написал, что я очень благодарен студии, которая меня нашла даже так далеко, которая помнит обо мне, и что сценарий «Праздничный день» мне очень нравится, и я согласен приехать его снимать. И отправил это письмо в Одессу. И все-таки так случилось при помощи всех друзей, что в результате действительно я приехал, и съемки начались, и картина была сделана. И тогда уже была другая ситуация, было понятно, что надо что-то делать в Каннах, что это праздник праздником, а работа работы, картину надо показывать, надо ходить на все интервью. Вот, и картина была тут же куплена, и она уже вот в мае был фестиваль, а в ноябре она уже вышла на экраны в Париже.
Ольга Михайлова.
Когда началась перестройка, и моя пьеса, которая тоже много лет лежала, на «Праздничный день» была поставлена в Москве в Театре Ленинского комсомола режиссером Мирзоевым, Игорь сказал: «Ну, может быть, это вот тот самый случай, та самая длина прыжка, которая позволит нам перескочить эту черту». И мы с ним подали, значит, заявку на сценарий по этой пьесе. Этот сюжет навеян, скажем так, новеллой Мариме Кармен. Это история, только эта история такая обычная, советская. Молодой человек, его тогда были такое явление, как добровольная народная дружина, то есть студентов привлекали помогать милиции, вечером дежурить на улице, и вот он вместе с милиционерами задерживает девушку, которая хулиганила на танцах, и она просит ее отпустить. Ну, все, собственно, как в карман, он ее отпускает, потом они встречаются снова, потом он в нее влюбляется. Девушка работает в парикмахерской, живет она одна. У нее есть комната, в двухкомнатной квартире есть сосед. Он все время пытается наладить какую-то нормальную человеческую регулярную жизнь, такую, как у всех, такую правильную. А девушка совершенно к регулярной жизни не приспособлена. И в результате он начинает ее ревновать, и он ее убивает.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Вы слушаете передачу из цикла «Россия как цивилизация. Проснуться знаменитым». Автор и ведущая Елена Ольшанская. Продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей часа.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть. Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия как цивилизация. Проснуться знаменитым.
Там такой закон на этом кинофестивале, что председателем становится не специалист. Там был когда-то Башмет, Святослав Белза, Зураб Садкилава. То есть люди искусства, но не причастные непосредственно к кинематографу. На меня этот фильм произвел известное впечатление. Во-первых, он, как мне кажется, высокохудожественный по тем творческим методам, которые там применяются и в съемке, и в выборе натуры. Весь фильм снят в Петербурге, причем Петербург в такой его сгущенно-драматической атмосфере. Ну, мы все знаем, что в себе Петербург несет, созданный в нашем воображении Достоевским, да, еще вот образ такого совершенно особого, фантастического, таинственного города. И вот та драма, которая там, о которой рассказывается, а это драма любви брата и сестры, она развертывается на фоне этого города. Там прекрасно играют актеры. Собственно, две главные роли, мужская и женская, вот. И очень выразительная просто сама операторская работа и режиссерский замысел воплощен, мне кажется, высокохудожественно. И меня поразило то, что, в общем, я где-то увидела, как через этот, как бы, сегодняшний сюжет просвечивает какая-то вечная такая человеческая тема и драма, а именно дозволенное и недозволенное, можно и нельзя. И мы знаем, как еще, собственно, эти темы, вот, которые здесь трактуются, и в античной трагедии тоже они нам были представлены в свое время. Значит, они действительно вечные, то есть они кочуют из эпохи в эпоху, из страны в страну.
«Россия как цивилизация. Проснуться знаменитым». Передачу подготовила и ведет Елена Альшанская. Впервые в эфире 28 июня 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу из цикла «Россия как цивилизация». Проснуться знаменитым. У микрофона в Москве автор и ведущая цикла Елена Альшанская.
Фильм назывался «Первый этаж». Да, это Кармен. Минаев воскрешает магию немого кино Гриффита и Барнетта и добавляет к ним дерзость ранних фильмов французской новой волны. «Не теряйте времени. Это шедевр, ни больше, ни меньше», писал в 90-м году один из парижских кинокритиков. Фильм был представлен на Каннском фестивале в двух неделях режиссеров, получил главный приз за режиссуру в Дюнкерке, Франции, и в Киеве «Звезды завтрашнего дня», а также гран-при «Золотую камею» на кинофестивале в Португалии. Он шел во многих странах Европы. Исполнительница главной роли Евгения Добровольская была названа лучшей актрисой на международном кинофестивале в Женеве. Только в России, где система кинопроизводства и проката в тот момент полностью развалилась, картина оставалась неизвестной. Та же судьба постигла и «Наводнение» по повести Евгения Замятина. Картина целиком была снята в России с русскими актерами, но на французские деньги. В ее создании участвовал крупнейший продюсер Франции, ныне покойный Даниэль Тоскан-Дюплантье. В главной роли снялась звезда французского кино Изабель Упер. Игорь Минаев.
С одной стороны, был сценарист Жак Бейнак, который хотел это делать, и который, собственно, мне предложил. С другой стороны, была Изабель Юпер, которая хотела играть в этом сюжете. И потом, как бы, потом она посмотрела на «Первый этаж». Вначале я умирала от страха, честно скажу. Когда мы пришли, она репетировала тогда в «Опера Бастий» «Жанна на костре». И мы пришли в грим-уборную к ней для того, чтобы сделать пробы грима, фотопробы и прочее. Вот. И у меня такое было впечатление, что все были парализованы, потому что все боялись, никто не знал, с какой стороны к ней подойти. А потом, когда началась уже непосредственная работа, то надо сказать, что ее профессионализм до такой степени невероятный, что с ней работать в результате было очень легко. Героиня, которая, надо сказать, совершенно немногословно, живет с мужем, у них нет детей, все происходит в Петербурге в 20-е годы, умирает сосед, остается соседская девочка, 14 лет, одна, сирота, она берет ее к себе, потому что у нее нет детей и не может быть, она уговаривает мужа, он соглашается, девочка живет у них. Вот, в результате она в один прекрасный момент замечает, что муж ходит к девочке и изменяет ей с этой девочкой. Вот, она приходит в ужас от этого. Вот, она не знает, куда ей деться, идти в церковь. Она приходит в церковь происходит полный кошмар, потому что развал всего во всем. Она понимает, что церковь уже ей не поможет, и не поможет ей никто. И тогда тут начинается знаменитое наводнение 24-го года, которое, кстати, повлияло на Замятина, когда ему рассказали эту историю. И она понимает, что выход только один. Эта девочка стала соперницей, значит, соперницу надо убрать. И она ее убивает. Убивает ее зверски, абсолютно топором. После чего девочку ищут, и все понимают, что искать ее бессмысленно, значит, она куда-то пропала, наводнение помогло ее как бы исчезновению. Вот, и через какое-то время она признается своему мужу, что она беременна, она, которая не могла иметь детей. И после родов, когда у нее начинается послеродовая горячка, она признается в том, что она сделала. И впервые после всего этого кошмара она засыпает. Все думают, что она умирает, а оказывается, что она не умирает, что она засыпает. И впервые в жизни она спит спокойно и счастливо.
Именно в эту пору Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже никогда, писал свидетель первых послереволюционных лет поэт Владислав Ходосевич. Петербург обезлюдил. К тому времени в нем насчитывалось лишь около 700 тысяч жителей. Эта красота временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломилась рука у статуи. Уголовная драма в рабочей семье. Мы привыкли представлять эти годы сплошь революционными. А то было время голода и страшной душевной пустоты для многих. «Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной», – писал Ходосевич. «По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей». Игорь Минаев.
Эта картина камерная, при том, что действительно были большие средства, как бы вложены, огромная декорация, которая была построена как бы сверху над бассейном, в котором должна была проплыть лодка. Этот бассейн был покрыт асфальтом, в последний съемочный день снят, для того, чтобы можно было его полностью затопить. Настоящий двухэтажный дом и все. Это был самый крупный, самый большой павильон Мосфильма. Но именно в этом огромном городе эти люди затерянные, одни повсюду, и поэтому она получилась как бы камерная внутри какого-то огромного пейзажа.
Жизнь во Франции отнюдь не была для Минаева легкой. Между фильмами были трудные годы простоя, когда все усилия оказывались напрасными. Спасали небольшие театральные постановки, рисунки, графические работы Игоря Минаева участвовали в художественных выставках. Российское кино за прошедшие годы также перестраивалось на западный лад. Перед отъездом Минаев занес в тетрадку свои нереализованные замыслы. Их оказалось несколько десятков. Игорь Минаев.
Тетрадочка была такое кладбище идей. Скажем, в этой же тетрадочке находится сюжет «Лунных полян». Это картина 2002 года. Но уезжал я с ней. Она там называется «Брат и сестра». И она в этой тетрадочке была, то есть уже более 15 лет тому назад. Я не знаю, как возникают сюжеты. Они возникают, как хотят на самом деле. И как-то в Одессе, вечером возвращаясь в каком-то разбитом троллейбусе, вдруг этот сюжет, я не помню, как-то возник сам по себе. Это история двух людей, вот тогда они не были еще братом и сестрой, такой пары, которые верят в то, что искусство – это самое настоящее, что все остальное неважно. И так тихо-тихо-тихо он сразу приобрел какую-то форму, то есть стало понятно, что это брат и сестра, у которых нет никакого выхода, потому что это любовь, которой они боятся. И поэтому их отношения становятся очень сложными и ужасно мучительными. Как бы ты ни пытался найти выход, ты заранее понимаешь, что этого выхода нет. Но отвернуться, отказаться от этого невозможно, потому что это чувство настоящее, это не придумано. Плюс ко всему, это люди, у которых нет своего места в жизни. Тогда сразу возникла эта идея, что она работает в театре, Но при этом как бы она работает в театре, но, в общем-то, она сама не создает ничего. И эта идея, что только художник может жить настоящей полной жизнью, как чудесно говорила Цветаева, что жизнь как таковая меня не интересует, но только преобразованная в искусстве, вот тогда это то, чем, собственно, можно дышать. Сестра, которая хочет, чтобы брат сделал этот шаг и стал писателем, потому что у него талант. И самое главное в жизни – это талант. И все остальное не имеет никакой цены. Но у него нет таланта. Вот в чем фокус. И поэтому, как бы он ни старался... И у нее нет таланта, как бы в этом смысле, литературном, допустим. У них есть другой талант, у них есть талант тех чувств, которые они несут неосознанно, это уже много.
В 2002 году фестиваль «Киношок» присудил гран-при фильму «Лунные поляны», а также приз за лучшую женскую роль исполнительницы роли сестры Алисе Богарт. Позже фестиваль гильдии киноактеров России «Созвездие» назвал Алису Богарт «Актрисой года». Ирина Александровна Антонова – директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина. В 2002 году она была председателем жюри фестиваля «Киношок».
Там такой закон на этом кинофестивале, что председателем становится не специалист. Там был когда-то Башмет, Святослав Белз, Зураб Саткилава. То есть люди искусства, но не причастные непосредственно к кинематографу. На меня этот фильм произвел известное впечатление. Во-первых, он, как мне кажется, высокохудожественный по тем творческим методам, которые там применяются и в съемке, и в выборе натуры. Весь фильм снят в Петербурге, причем Петербург в такой его сгущенно-драматической атмосфере. Ну, мы все знаем, что в себе Петербург несет, созданный в нашем воображении Достоевским, да, еще вот образ такого совершенно особого, фантастического, таинственного города. И вот та драма, которая там, о которой рассказывается, а это драма любви брата и сестры, она развертывается на фоне этого города. Там прекрасно играют актеры. Собственно, две главные роли, мужская и женская. Вот. И очень выразительная просто сама операторская работа и режиссерский замысел воплощен, мне кажется, высоко художественно. И меня поразило то, что, в общем, я где-то увидела, как через этот как бы сегодняшний сюжет просвечивает какая-то вечная такая человеческая тема и драма, а именно дозволенное и недозволенное, можно и нельзя. И мы знаем, как еще собственно, эти темы, вот, которые здесь трактуются, и в античной трагедии тоже они нам были представлены в свое время. Значит, они действительно вечные. То есть они кочуют из эпохи в эпоху, из страны в страну.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. В эфире передача «Проснуться знаменитым» из цикла «Россия как цивилизация». В студии в Москве передачу ведет Елена Ольшанская.
Лучшим продюсером на «Киношоке» 2002 года был назван Владилен Арсеньев, продюсировавший с российской стороны постановку «Лунных полян» совместно с французской фирмой «Арткам». С этим продюсером Игорь Минаев и Ольга Михайлова связывают свои новые замыслы. Изабель Юппер сыграет мадам Чайковски. Так называлась статья в одной из недавних газет. Игорь Минаев.
О Чайковском написано действительно тонны. Особенно сегодня. То есть все, что было написано раньше, это были такие приглаженные, напомаженные истории и прочее. Сегодня как бы можно говорить какие-то, слава богу, какие-то вещи. Хотя на Западе было написано много и до этого. Скажем, центральный вопрос – это вопрос его смерти, который по сей день остается предметом такого обсуждения и жуткой абсолютно борьбы всех чайковсковедов разного толка. Это вопрос, действительно ли Чайковский умер от холеры, либо Чайковский был отравлен, либо это был суд чести. И, в общем, есть какое-то определенное количество версий, которые по сей день обсуждаются. И в 80-е годы это вспыхнуло опять с новой силой. Наверное, для историков важно знать, от чего умер Чайковский. То, что касается сферы художественной, то, я думаю, его смерть, окруженная такой тайной, она, наоборот, придает именно какой-то еще дополнительный художественный, романтический какой-то смысл, потому что гений на таком взлете, написав шестую симфонию, патетическую, которая как бы была реквием и прочее, умирает буквально через два дня после исполнения. Осталась музыка. абсолютно грандиозная, абсолютно гениальная. Какими страданиями она была оплачена, скажем так. Знаете, как ни странно, вот в «Холодном марте» вся эта история, там подростки, там сложная судьба, там и прочее, прочее, все ведь в результате было о том, что жизнь идет, и каждый день как бы не прибавляет, а наоборот отнимает еще один какой-то момент жизни. Люди приходят, люди уходят, исчезают, некоторые уходят навсегда, но вот жизнь продолжается, и вот это реальность, и надо жить. Да, может, это какие-то мои фантазии уже. Вот. Но то же самое есть в этом сюжете о Чайковском. Знаете, когда два человека встречаются, два человека, которые не должны были встретиться, которых судьба связывает, и вопрос, зачем? Может быть, если бы они не встретились, то все бы было иначе, и жизнь бы сложилась у каждого иначе, может быть, лучше, никто не знает. Но так не произошло, они все равно встретились, и произошло, вероятно, то, что должно было произойти. Это совершенно трагическая история, как два человека не могут ни жить вместе, ни разойтись. Их жизнь связывает самыми сложными какими-то связями, самыми сложными путями.
Ирина Антонова.
Я видела фильм, по-моему, это Кен Рассел. Я его видела где-то в Италии, я помню, очень давно. Но я помню, какой сверхтрагический образ там Чайковского. Ну, там проэксплуатирована, конечно, тема его, так скажем, такой необычной ориентации. Вот. И, наверное, это не главное в Чайковском, но отчасти и главное, потому что в музыке можно услышать этих демонов, которые им владеют. Я так думаю, мне так кажется, я их слышу. Особенно в поздних произведениях.
Игорь Минаев.
Это было наказуемо, тем не менее. То есть ему грозила ссылка в Сибирь и каторга. Другое дело, что как бы он был окружен друзьями, которые были такие же, как и он. А каждый проживал свою жизнь, как он мог. Многие проживали ее практически без всяких проблем. Вот. А Чайковский ужасно страдал. Известно, что он очень часто рыдал. Он закрывался в комнате и рыдал. Известно также, что он много пил. Известно также, что он курил одну папиросу за другой. Его ужасная боязнь людей. Про жену на самом деле было известно всегда очень мало, поскольку как бы их реальная жизнь заняла очень мало времени. Реально, опять-таки, в кавычках, скажем, они прожили не более 2,5 месяцев, после чего они расстались, практически больше никогда не встречались, хотя всю жизнь были связаны письмами, деньгами, пенсиями и прочее. На самом деле есть только одна замечательная совершенно книга, посвященная ей. Это книга документов, которая была собрана, и чрезвычайно интересно. Чрезвычайно и поражаешься тому, что есть документы психиатрической лечебницы, в которой она лежала. И надо сказать, что автор этой книги, Соколов, он начал с Чайковского и постепенно открывая для себя какие-то детали его жизни. Таким образом, он сам об этом говорит, он открыл для себя Антонину Ивановну Милюкову. И дальше он стал собирать материалы о ней. Какие-то вещи, которые мне нужны были, я не мог найти там. Знаете, когда ищешь, оно само идет в руки. Иногда в старых советских книжках, где практически все фальшиво и все очень сильно отредактировано, воспоминания современников, вдруг в них находишь какие-то такие детали, которые, зная все предыдущее, оказываются просто золотыми россыпями, скажем. Например, Чайковский выступает в Харькове, все проходит замечательно, на каком-то приеме. Дамы, местные дамы к нему пристают с вопросами, потому что они страшно хотят узнать про его личную жизнь. Я не помню уже чьи-то воспоминания, человек рассказывает, что вот Чайковский рассказал историю совершенно такую смешную, все были в восторге, что студентка консерватории, влюбленная в него, обезумев от этой любви, пришла к нему с пистолетом и угрожала пистолетом, вот если он не будет обращать на нее никакого внимания, то она покончит с собой. Вот все были в полном восторге от этой истории. Зная как бы немножко историю самого Чайковского, ты понимаешь, что на самом деле это история Антонины Ивановны, которая не приходила с пистолетом. Антонина Ивановна написала ему первое письмо и написала в нем, что если он не придет, она покончит с собой. И дальше. Вы понимаете, как это все трансформируется уже как бы в его голове? Это любопытно. И поэтому это давало для сценария какие-то вещи, как бы реальные, может быть, реальные, придуманные 100 лет тому назад. Вот, так же, как версия о том, что Чайковский пошел топиться в Москва-реке. Это правда или неправда, не знает ни один человек. Очень похоже на то, что его друг Кашкин придумал эту историю. Она вполне годится для романтической биографии великого композитора. Но это стало фактом биографии повсюду абсолютно.
Вы помните, как бегуны у Данте и Алигьери соревновались в честь весны в своей «Зеленой вере», написал Осип Мандельштам, трагический свидетель совсем иной эпохи. Что есть соревновательность в искусстве? Способно ли время оценить художника? Где истинное творчество, а где дань моде? Ирина Антонова.
Я занимаюсь музеями уже очень много лет, собственно, всю жизнь. После того, как закончила Московский университет, я пришла в музей, я работаю в музее, это мое дело. И на этом поприще было очень много разных поворотов. Моя специальность более узкая, это итальянское искусство эпохи Возрождения. И я им много занималась, и вообще считаю эту эпоху самой великой в истории искусства. В той же Флоренции, скажем, проект Микеланджеловского Давида обсуждался всем населением города, да, причастным как бы к этому. Но видите ли, в эпоху Возрождения были крупные мастера, были менее значительные мастера. И слава – вещь такая капризная, и она как-то может не сразу приходить. Тогда признание само по себе носило несколько другую форму, знаете. Это все-таки была такая, не было такой массовой демократической культуры. Все-таки искусство оставалось при дворах. То есть в свое время, так сказать, у них было свое положение. А потом, ну, были такие мастера, там, слава которым приходила, скажем, через столетия. Даже они вдруг их открывали. Да тот же Вермеер, собственно говоря, он где-то открыт в конце 19-го, начале 20 века. А разве тот же Домье, он не открыл совершенно новый какой-то мир, работая как будто бы в рамках такого принятого, мы назовем это реалистическим искусством, но у него были величайшие открытия. Кстати, он во многом где-то, видимо, его форма, его искусство, как ни странно, была инспирирована Микеланджело.
В 1991 году Игорь Минаев снял документальный фильм о московском метро «Подземный храм коммунизма». Фильм с успехом прошел по телеканалам разных стран. О нем много писали. Незамечен он остался лишь в России. Сценарий нового игрового фильма «Далеко от Сансет-бульвара» посвящен большому стилю сталинской эпохи. Этот стиль создавали люди, творцы, а он формировал их личности. Сценарий недавно завершен, он писался в течение многих лет. Фильм впереди. Игорь Минаев.
Это история страха на самом деле. Это среда самая, скажем, такая благополучная, где вся жизнь роскошна, где есть все, где есть подарки государства, где есть квартиры, дачи, машины, приемы, цветы, успех, слава, все что угодно, и где есть страх, где как бы весь ужас находится за скобками, скажем, сюжета, его дыхание чувствуется только во всей этой огромной радости, которая разлита в большом строительстве коммунизма. Это называется «Далеко от Сансет-бульвара», поскольку в этой картине есть еще отношение, как бы она имеет отношение к Сансет-бульвару в Голливуду, к картине Билли Уайдлера «Сансет-бульвар» и к советскому кино, которое было вполне сравнимо с огромным голливудским кино 30-х годов. Единственное, что это происходило действительно далеко от Сансет-бульвара, то есть очень похоже на все на это и совсем иначе.
В 1930 году великий и любимый народом писатель Михаил Зощенко признавался в письме к Максиму Горькому. «Я нарочно для собственного успокоения прочел недавно чуть ли не все биографии сколько-нибудь известных и знаменитых писателей. Я, конечно, не хочу равняться ни с кем, но вот ихняя жизнь на меня очень успокоительно подействовала и привела в порядок. В сущности говоря, страшно плохо все жили. Например, Сервантесу отрубили руку. А потом он ходил по деревням и собирал налоги. И чтобы напечатать своего Дон Кихота, ему пришлось сделать льстивое посвящение какому-то герцогу. Данте выгнали из страны, и он влачил жалкую жизнь. Вольтеру сожгли дом. Я уже не говорю о других, более мелких писателях. И тем не менее, они писали удивительные и даже замечательные вещи и не слишком жаловались на свою судьбу. Так что, если бы писатели дожидались Золотого века, то, пожалуй, от всей литературы ничего бы и не осталось. Ольга Михайлова.
Почти все, что я написала по чьей-то просьбе, почему-то заказу. Каждый раз выяснялось, что написала я не то, о чем меня просили. И эти тексты лежали, я имею в виду тексты для театра, пьесы, они так же, как и наш вот, с Игорем сценарий, лежали и по 10, по 15 лет. Одна пьеса пролежала 18 лет. И вдруг потом находились люди, как правило, люди следующего поколения, которые где-то это раздобывали, находили, начинали ставить. Ну, например, я написала пьесу по капитанской дочке Пушкина. Это был замысел для театра имени Пушкина. Они мне сказали, что у них существует чуть ли не 500 инсценировок. Ну, вот все не годятся, не хочу ли их прочесть. Я сказала, что если они не годятся, зачем их читать? И когда я села писать, изначально была идея инсценировки, я поняла, что я переписываю из книжки, вот в книжке все замечательно, а вот на листок, на который я переписываю ручкой, текст умирает. Но я поняла, что это мемуары, написанные в прошедшем времени. Это старик Гринёв вспоминает свою молодость. А в пьесе все происходит в настоящем времени. И перемена времени глагола, казалось бы, такая мелочь, убивает фразу. Таким образом, мне пришлось перенести действие в 1825 год, сделать героем старика Гринёва. Короче говоря, написать пьесу по этому поводу, сохранив именно вот эти мемуары, то есть фрагменты капитанской дочки в таком первозданном пушкинском видении. Мне объяснили, что это совершенно не то, что они хотели, это лежало. Это было написано очень давно, в начале 80-х годов. Поставили это сейчас, вот к юбилею Пушкина в 99-м году. Ну вот, пьесу, которую я написала за буквально несколько месяцев до начала Первой Чеченской войны, это пьеса «Жизель», была поставлена, по-моему, вот в январе этого года в городе Кирове. Вот я получила сейчас бумаги по этому поводу, и они мне позвонили, говорят, что у них успешная премьера. То есть вот почти 10 лет. Эту пьесу я написала, мне кажется, мы совсем не отзываемся на то, что наша страна 20 лет воюет. Мы живем так, как будто это не так. А ведь мы воюем с того момента, как ввели войска в Афганистан. Если американцы отрефлектировали во всех видах искусства Вьетнамскую войну, и очень много лет это делали, то мы как-то совершенно делаем вид, что этого нет. А это не так. У нас народу воевавшего или как-то так или иначе связанного с этим очень много. И пьеса «Жизель» – это пьеса о людях, которые вот существуют с таким посттравматическим синдромом. Там совсем нет ремарок, описывающих обстановку там, или что-то еще, какие-то детали. Да? Но там написано только светло или темно. И пока героиня одинокая одна, она живет в темноте, у нее все поломано. Ну, одинокая женщина, конечно, у нее и пробки перегорели, и лампочки, и ничего не работает. Как только в ее жизни появляется любовь, появляются руки, которые ей все чинят. Как только любовь исчезает, наступает темнота. В какой-то момент свет гаснет, в какой-то момент свет зажигает. Ну, я ни разу, конечно, никто, я видела несколько спектаклей, так не сделал. Я не понимаю, почему. Но я надеюсь, что когда-нибудь поставят так, как мне бы хотелось.
Ольга Михайлова – поэт. Но стихи свои она не публикует, как когда-то Геннадий Шпаликов и Александр Володин. Стихотворение ее ценят профессионалы, знают друзья. Одно из них было написано специально для сценария «Лунных полян», но в картину не поместилось. Ольга Михайлова.
Была идея ссоры двух подруг, героинь сценария «Лунные поляны», которая заканчивалась тем, что они вместе выпивали, садились и пели. А когда мы переделывали сценарий, то песня выпала, вот я могу ее прочесть. То ли это вечер, то ли пустяки, то ли кто-то плачет с того берега реки. Пала среди лета, лютая зима, душенька-подруженька свела меня с ума. Отчего ты, дятел, бьешься головой? Не поможешь горюшку, останешься живой. Я не буду слушать, лучше стану петь. За окошком темно, недолго мне терпеть. То ли это вечер, то ли пустяки, то ли кто-то плачет с того берега реки, то ли кто-то плачет, то ли кто-то плачет, а я лучше стану петь.
Игорь Минаев.
Биографии великих людей, я не могу сказать, что это утешает, но это придает какое-то равновесие душевное, как не смешно. Иногда, когда уже совсем плохо, и думаешь, ну вот, естественно, что тебе хуже, чем всем остальным, это очевидно. Но потом ты думаешь, боже мой, вот где-то здесь недалеко, в Париже, и жила Цветаева, понимаешь? Особенно в Париже, поскольку как бы это через Париж прошло много людей, и с судьбами очень тяжелыми, с одной стороны. С другой стороны, как бы кино, знаю, что легких биографий режиссеров не было практически никогда. А у тех, у кого были, то их все забыли. То ты понимаешь, что, ну, увы, это так, значит. Ну, вообще, может быть, тебе еще не так плохо, как было другим.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Закончилась передача «Проснуться знаменитым» из цикла «Россия как цивилизация». Над этим выпуском работали в Праге продюсер Андрей Амочкин и редактор Ирина Лагунина, автор и ведущая в Москве Елена Ольшанская. Всего доброго.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.